Росток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Означает ли возвращение Владимира Путина в президентское кресло возвращением к его привычному стилю управления государством или приоритетом его предыдущего президентского срока? И станет ли Россия экономически сверхдержавой с подлинной демократией? Именно об этом задумались западные эксперты и политики после заявления Путина о том, что будет баллотироваться в президенты в 2012 году. А мы же на очередном круглом столе радио Азаттык хотели бы порассуждать о том, что тоже ожидать странам Центральной Азии от путинской России, равного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества или что-то иное. В нашей дискуссии принимает участие Ак Вельсапар, туркменский писатель, независимый журналист, член Союза писателей Швеции. Эльвира Ногайбаева, политолог, эксперт Центра Полис Азия из Киргизии. Парвиз Мулоджонов, независимый политолог из Душанбе, Таджикистан. Саодат Нишонова, бывший государственный служащий Узбекистана. Брюс Паннер, эксперт Радио Свободная Европа, Радио Свобода по Центральной Азии, Прага, Чехия. И, наконец, Булат Абилов, сопредседатель Общенациональной социал-демократической партии «Азат» из Казахстана. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык», казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Итак, первый вопрос. Что знаменует собой новое пришествие Владимира Путина в Кремль для стран Центральной Азии? И вообще, тот ли это Путин? Господин Абилов, вы являетесь представителем той страны, которая географически самая близкая к России и считается стратегическими партнерами. Поэтому первое слово вам.
Конечно, прогнозируемое возвращение Владимира Путина на должность президента, я думаю, так сказать, все это уже было понятно несколько лет назад. Но сейчас складывается ситуация такая, что мы уже за последние несколько лет не только в ШОС от ДКБ вошли. Сейчас очень важная такая как бы парадигма выстраивается. Это таможенный союз. И с 1 января 2012 года это единое экономическое пространство. А дальше, конечно, я думаю, планы у руководителей Казахстана, России и Беларуси, возможно, создание какого-то и политического союза. Так что это все печально. Вот планы будут такие на ближайшие годы, что Россия будет все ближе подтягивать к себе Казахстан. Нынешнее руководство Казахстана против этого сильно не возражает. Последнее время произошли бархатные революции в арабском мире, которые сильно напугали лидеров СНГ, авторитарных руководителей в России, в Казахстане и в Белоруссии. Мы слышали на последних заседаниях ОДКБ, что нужно предусмотреть возможность подавления таких революций, если они произойдут в России, в Казахстане или в Белоруссии совместными силами, что тоже очень печально. Так что я думаю, что дальнейшее, как бы, так сказать, выстраивание и вертикали, как бы, власти не только в России, но вертикали власти и на пространстве СНГ, Среднюю Азию. То есть Россия хочет остаться доминирующей страной здесь и максимально сократить здесь влияние других стран, особенно Европы, Америки и, скорее всего, Китая.
Спасибо, господин Абилов. А господин Паннер?
Да, я, конечно, согласен, что влияние России укрепится в ближайших годах. Я сказал бы, что, по крайней мере, Назарбаев знает Путина, поэтому мы уже знаем более-менее, какое отношение у них будет. Я думаю, что это особенно тяжело будет Узбекистану и Туркменистану, потому что они противостояли Медведеву несколько раз, и, по крайней мере, не так серьезно относились к ним, когда он был здесь. Но Крымов, конечно, знает Путина, и я думаю, что Путин не терпит влияние от Америки, из Китая там, и делает все возможное, чтобы ограничить влияние от Америки и Китая. И я дальше сказал бы, что особенно в случаях Казахстана и Узбекистана, это будет чуть-чуть сложнее им, потому что мы знаем, что там президенты старые уже, и кто будет... После них это неизвестно, но насколько Путин будет там еще два срока, возможно, он будет, когда они умрут. Тогда у России будет огромное влияние в процессе наследников.
А теперь, госпожа Ногайбаева, слово за вами.
Я бы хотела выделить два аспекта той тенденции, о которой мы сегодняшний день говорим. Первая тенденция на пространстве постсоветском, а вторая уже на мировом пространстве. Что касается постсоветского пространства, то ключевая фраза, которую сказала сейчас женщина, это возвращение возвращение назад. Усиление вертикали власти, я бы сказала, такой византийской модели в России, это некоторая модель, которая уже и так доминирует на постсоветском пространстве, но она будет усиливаться. Вот такая модель авторитарной, сильной, так сказать, стабильной власти. И она, безусловно, в перспективе будет в России, и, безусловно, эта модель будет проецироваться на другие государства. И Россия в этом будет заинтересована, в том числе на государства Центральной Азии. Но вот здесь действительно подвох в том, что если Путин, еще относительно молодой политик, возвращается в президентство России, то основные президенты центральноазиатских государств, это уже далеко не молодые люди, в этом будет весь подвох вот той модели, которую Россия будет постараться проецировать. И здесь пахнет, скажем, такой тенденцией неоимперии, то есть той империи, которая была раньше, в новом формате. На самом деле это возвращение назад, поскольку модель будет проецироваться, и это достаточно однообразная модель, в которой мы проходили. Более сложная ситуация в пространстве внешнем, мировом, потому что для таких стран, как Центральная Азия, например, для страны, для Кыргызстана, это усиление новой конвергенции и опять противостояние между Америкой и Россией, которое будет, скорее всего, усиливаться. И это обязательно скажется на политиках центральноазиатских государств, в которых закладывается очень много противоречий. Поскольку вот такая вот две доминанты в мировой политике будут перетягивать вот эту доминанту свою. И это не просто два государства, это еще две разные, по сути, до сих пор парадигмы развития, политического развития. Такого подлинно демократического и такого, скажем, более сильно вертикально византийского типа. И в этом смысле, я думаю, будут достаточно серьезные сложности, потому что любое оппонирование такого масштаба сказывается на таких государствах и даже на целом регионе Центральной Азии.
Спасибо. Господин Муладжонов, что знаменует возвращение Путина во власть для каждой из стран Центральной Азии и для региона в целом? Равного и ответственного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества или что-то иное?
Ну, во-первых, мы должны, наверное, отделить две вещи, которые друг от друга сильно отличаются. Это первое, это смена президента. Если мы возьмем какую-то развитую страну, там, страну развитой демократии, то там смена президентов действительно может означать действительно смену политики, сильный, может, какой-то геополитический шифт и так далее. Даже если это, например, президент, представляющий одну и ту же партию. Но в России это был и является тандем Путина и Медведева. И, в принципе, та преемственность, которая была во время президентства Путина, она оставалась полностью во время президентства Медведева, и она будет продолжаться и дальше. Поэтому я не вижу, что будут какие-то кардинальные изменения в подходах к политике в отношении Центральной Азии и вообще в целом, что говорится о внешней политике Российской Федерации в будущем при президенте Путине. А в то же время мы должны также понимать, что Путин уже другой, и общество уже будет другое. И также такой же шрифт, такие же изменения произошли и в менталитете как политической элиты, так и бизнес-элиты, так и в целом в обществе российском. Поэтому эти объективные факторы, конечно, они будут влиять на политику президента Путина. Если взять Таджикистан, то здесь уже полностью сформировалась и развивается многовекторная внешняя политика. Она будет укрепляться и дальше. И в этой связи, конечно, эти две тенденции, они будут превалировать.
Спасибо. Господин Вельсапар, второе пришествие Путина в Кремль – это для Туркменистана событие со знаком «плюс» или со знаком «минус»?
Я думаю, что это со знаком «минус». Почему? Потому что, во-первых, за это время Туркменистан изменился. Хоть и не так уж много, но все-таки там многие законы уже приближены к европейским стандартам, к мировым стандартам, хотя еще эти законы не выполняются, но в основе такие изменения уже в законодательстве Туркмении произошли. Что касается населения Туркменистана, оно, конечно, бы хотело более тесное сотрудничество Туркменистана с Россией. Здесь еще, как и в других бывших советских республиках, очень такие живые связи с Россией. Это гораздо ближе для Туркменистана, чем Китай или Иран, скажем. Но, с другой стороны, желание туркменской правящей элиты, особенно верхушки этой элиты, нового нашего президента последние 4 года, Бердымухамедова, и его тесного окружения, оно не совпадает с желаниями населения Туркменистана. Потому что давление с российской стороны, попытка говорить с Туркменистаном как с бывшей колонией, она уже не срабатывает. Потому что уже во времена Ниязова отношения между Туркменистаном и с Россией более или менее уже сформировались. Эти отношения, они не очень хорошие, кстати. Они все время напоминают отношения двух соседей, которые боятся друг друга. Особенно Туркменистан, вот правящая элита боится России. А бояться есть чего. Прежде всего, правящая элита Туркменистана сейчас купается в газодолларах. Огромные деньги, бесконтрольные. Со стороны народа нет никакого контроля и нет возможности контроля, нет свободы слова, даже в той мере, в какой эта свобода слова существует в Казахстане, Кыргызстане или даже в России. В такой ситуации, когда режим просто-напросто очень доволен своим существованием, своей ситуацией, и своим умением замолчать всех и вся в Туркменистане, она никогда не захочет кого-то, кто бы мог командовать ею или приказывать. А с возможным возвращением Путина к власти в России, то я думаю, что давление со стороны России будет расти, потому что это стиль правления Путина, и этот стиль уже известен. И в Центральной Азии, и во всем мире. Но этот стиль вряд ли себя оправдает, тем более уже во втором сроке. Прежде всего, мне кажется, Путин будет сильнее, чем Медведев, противопоставлять себя к проекту «Набукко» и возможности транспортировки туркменского природного газа через Каспийское море в Европу. Вот этот проект при Путине, он, конечно, будет очень-очень проблематичным. В то же время мне так кажется, что для России было бы гораздо выгоднее разговаривать с Туркменистаном и даже с тем авторитарным, тоталитарным режимом, который правит в Туркменистане, не с позиции силы, а с позиции добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Только в таком ключе, наверное, Путин, если он придет к власти еще раз, может добиться улучшения ситуации между Туркменистаном и Россией. А пока что эти отношения оставляют желать много лучшего. Потому что Туркменистан больше, чем какая-либо другая страна Центральной Азии, дистанцировалась от России. Туркменский режим не хочет больше делиться ни властью, ни деньгами.
Спасибо, госпожа Нишонова. Между официальным Ташкентом и Москвой всегда были далеко не простые отношения. Что может означать возвращение Путина для Каримова?
Хотела бы, конечно, начать с такого момента. Путин. Вспомнить надо 98-й год, российский кризис. Правительство России стояло и просило 5 миллиардов долларов, тогда как отток капитала из России составлял 40 миллиардов долларов в год. Это действительно парадоксальная ситуация. Правительство не имело денег, не имело власти. И вся та модель, которая была построена при Путине, это модель, которая держится на госкорпорациях и на доходах от нефти и газа. И фактически, будет ли Россия как государство, продержится ли, это как будет функционировать, значит, нефтяные компании государственные и как будет «Газпром». Вот в этом аспекте надо рассматривать, что будет происходить, какие отношения будут складываться у России с Центральной Азией, то есть с точки зрения именно позиции «Газпрома». В этом отношении, конечно, точка зрения господина Вельсапара, а Набука – это основной вопрос. И я думаю, почему именно был выбран момент сейчас, Путин вернулся, для того, чтобы не упустить этот проект. Если, скажем так, 10 лет назад Туркменистан зависел от России, и газ туркменский шел через Россию, Россия могла диктовать свои условия, то позиция сейчас изменилась. И последний вот этот взрыв, который произошел на туркменско-узбекской границе, свидетельствует о том, что Туркменистан становится конкурентом России. И теперь остается еще один шаг, чтобы Туркменистан стал конкурентом еще и на европейских рынках. Для России это был бы большой удар, удар по государственной казне. Скажем так, это будущее страны. Путин в этом отношении, правительство, которое придет, будет достаточно жестко настаивать на том, чтобы проект «Набукко» не осуществился. И тогда встает вопрос. Говорить с позиции добрососедства, я думаю, что уже не имеет смысла. Этого не будет. Конкуренты не говорят на этом языке. Тогда встает вопрос. Каким образом будет сделан российский рывок в Центральную Азию? Вопрос. Бросок будет делаться через организации ОДКБ, Евразес через это постарается надавить, но давить на Туркмению невозможно. на сегодняшний день. Тем более, что на этом поле есть очень мощный игрок, это Китай. Евросоюз сейчас заинтересован в Набуко, США, северная сеть поставок, да, это получается клубок интересов. И Россия придется между всем этим лавировать. И основной фигурой, на кого будет давить сейчас Россия, это будет Узбекистан. Потому что от того, какую позицию займет Узбекистан, зависит, быстро ли восстановят газопровод Центральная Азия-Центр и потечет ли туркменская нефть по этому газопроводу. Поэтому отношения, первые отношения, которые Путин будет выстраивать, это будет отношение с Каривовым. И это будет достаточно мощная, большая интрига.
Спасибо. Переходим ко второму вопросу. Основным инициатором создания так называемого таможенного союза был и остается Владимир Путин, которого некоторые эксперты называют попыткой возрождения бывшего СССР. Сейчас власти в Кремле усиленно пытаются заманить в этот союз кого пряником, а кому закручивают руки. А вот после возвращения Путина как может развиваться событие вокруг таможенного союза? Госпожа Ногайбаева, как вы считаете?
Я соглашусь с точкой зрения, что таможенный союз рассматривается как некоторый рычаг влияния и пространства России. Но мне кажется, очень важно разделить нам в этой дискуссии две вещи. Это влияние России как культуры, как цивилизации, которая, безусловно, все еще имеет очень сильный потенциал, во всяком случае, в Кыргызстане, в Казахстане. И, с другой стороны, вот российская политика. В этом смысле рычаги, безусловно, экономические, и это в первую очередь таможенный союз. И рычаги, и на самом деле все имеют в первую очередь политический контекст, политическую подоплеку.
Господин Вельсиапар, будет ли Путин тянуть Ашхабад-таможенный союз? И есть ли у Кремля какие-то рычаги влияния на Бердымухамедова?
Непременно будет стараться притянуть и Туркменистан к таможенному союзу. И это, я думаю, что было бы не вредно ни Туркменистану, ни России. Наоборот, было бы полезно. Но если при этом отбросить политическую составляющую такого шага. Однако при Путине не действует чистая экономика. Всюду присутствует политика давления, политика вынуждения, закручивания рук. Вот этот момент, конечно, он ощутим и будет еще более заметнее, когда Путин придет к власти. Я думаю, что Туркменистан будет сопротивляться к такому развитию событий. Туркменистан не захочет присоединиться к таможенному союзу. И потому что это прежде всего не отвечает интересам правящей элиты. И зачем им какой-то таможенный союз, который облегчит, может быть, жизнь населения Туркменистана, простых людей, которые хотели бы делать, развивать свой бизнес и так далее. Значит, останется вот такой силовой прием, который уже не так уж и срабатывает. Потому что как только в 2009 году Россия попробовала путем давления заставить Туркменистан прислушаться или выполнить свои требования, и этот шаг, предпринятый со стороны России, он вместо того, чтобы заставить Туркменистан покориться, наоборот, отдалил Туркменистан. Отношения между Туркменистаном и Россией стали еще хуже. Недоверчивость росла в разы. Бердымухамедов и его режим прибегнет когда-либо к помощи и к сближению с путинским режимом, это только в тот момент, когда почувствует угрозу со стороны населения Туркменистана его власти. То есть если начнутся какие-то события, которые напоминают или напомнят арабскую весну, всегда режим туркменский будет оставлять какие-то двери открытые, чтобы в опасный момент получить помощь со стороны российского режима.
Спасибо. Следующее слово госпожа Нишонова. Как известно, Ислам Каримов не приемлет вообще какие-либо союзы с кем бы то ни было. А возвращение Путина не заставит его пересмотреть эту политику?
Для того, чтобы состоялся таможенный союз, либо же единое экономическое пространство, нужны крупные проекты, в которых были бы заинтересованы несколько стран. Таких проектов фактически сейчас не видно. Есть проект, конечно, в использовании водных ресурсов, который уперся ни в какую, в тупиковом варианте. Вот на этом можно было бы сыграть и, конечно, получить добро Каримова и каким-то образом приманить его в эту. Но вопрос остается открытым, это не решается. Каримов навряд ли будет идти в таможенный союз. Тем более, что экономическая модель, которая есть в Узбекистане, она не позволяет этого делать. И, кроме этого, надо учитывать такой фактор, что на постсоветском пространстве, и тем более в Центральной Азии, выросла новая элита, которая жирует на дезинтеграции, не на интеграции. И эта элита будет сопротивляться этому. Каримов, когда он прекрасно знает, что он зависим, скажем так, 28 миллионов, это не 5 миллионов туркменов, поэтому он будет это учитывать, и поэтому он будет балансировать между всеми этими силами.
Спасибо. Господин Муладжонов, второе пришествие Путина может ускорить вхождение Таджикистана в таможенный союз, или у Рахмона есть другой выход?
Дело в том, что, в принципе, таджикское руководство не раз выражало свое желание вступить в таможенный союз с самого начала, как он был организован, потому что Таджикистан нуждается и в инвестициях, и в доступе к дешевому импорту. Здесь в основном все движется на импорте. Но в то же время я бы сказал так, что таджикское руководство, оно в принципе оставляет для себя возможность протестировать также другие возможности, другие пути на других направлениях. То есть есть проект «Таможенный союз», и в то же время есть другие варианты, которые можно будет использовать, если «Таможенный союз» не пройдет. Очень похожая ситуация, как и в самой Российской Федерации, где есть проект по вступлению в ВТО, и в то же время параллельно на всякий случай идет проект по созданию таможенного союза. И Таджикистан то же самое, он ищет возможности на севере, и в то же время нельзя исключать также интеграцию в южную сторону, потому что для Таджикистана более выгодно, конечно, если откроется направление на юг, потому что до Карачи всего лишь 1,5-2 дня пути, и также там откроется целая другая серия возможностей. Если в Иране было бы сейчас другое правительство, или хотя бы иранское руководство сейчас имело более хорошее отношение с Западом, я думаю, в эту сторону интеграция уже давно бы пошла вперед.
Спасибо. Господин Абилов, действующая власть Казахстана – горячая поклонница таможенного союза. А с возвращением Путина что-то может измениться?
Абсолютно нет. То есть мы считаем, что Казахстан сейчас совершает стратегическую ошибку, вступая в таможенный союз, абсолютно не посоветовавшись с гражданами Казахстана. То есть лидеры приняли решение, нас поставили перед фактом, то есть нужно было проводить референдум, спросить мнение казахстанцев, да или нет, если согласны, то на каких условиях. Еще раз, Россия в 10 раз больше экономически, людскими ресурсами, естественно, она фактически в СНГ всех своих бывших, все братские республики растеряла, то есть со всеми испортила отношения. Прибалтика давно ушла, Украина тоже, страны Закавказья, никто не хочет таможенный союз почему-то, и Молдавия не хочет, остался Казахстан. Остальные страны тоже не желают. То есть получается, что авторитарные режимы России, Казахстана, Беларуси договорились втроем сами между собой и создали такой таможенный союз, который дальше, 1 января, уже переходит в экономический союз, что опять-таки для Казахстана, для казахстанской экономики не очень хорошо, Россия будет давлеть. Простые цифры. Импорт вырос в Казахстан в 2 раза больше, чем экспорт Казахстана в страны России и Белоруссии. То есть мы больше завозим, чем вывозим, да? Даже то, что экспорт вырос, он вырос только в стоимостных показателях, только за счет роста цен на нефть, на какие-то другие ресурсы Казахстана. Так что Казахстан только проигрывает от создания таможенного союза. Еще раз, возвращение Путина как сильного лидера, сильную личность не значит, не синоним сильное государство, привлекательное государство. Еще раз я хочу, чтобы Россия была привлекательна со всех сторон. Не только там своим вооружением или танками, или ядерными ракетами, экономикой, культурой, отношениями, то есть во всем. А сегодня мы видим, что в России, так сказать, особенно выходцам с Центральной Азии, из Казахстана, очень тяжело даже просто передвигаться по улице. В метро вообще опасно заходить. Мы боимся посылать своих туда детей, родственников, кого-то еще, даже учиться в вузах, потому что к азиатам там очень плохо относятся. Это тоже большая проблема для России, которую нужно решать. Естественно, это проблема и для наших стран, чтобы мы улучшали свою экономику, чтобы люди не ехали туда на заработки. Так что еще раз хочу сказать, что таможенный союз – это очень для нас пока плохо, и я думаю, ничего хорошего. И, возможно, в 2017 году те же лидеры и провозгласят к столетию Октябрьской революции какой-нибудь союз политический. Вот за это мы переживаем, этого, естественно, мы не хотим. Поэтому большие проблемы возникают сейчас. Мы хотели и хотим равноправного сотрудничества, его пока не видно. Поднимался вопрос Набука. Это один из вопросов, которые будут. Набука не так критичен для России, еще что-нибудь. Просто, естественно, они хотят монопольное право. Вопросы посерьезнее – это влияние России в странах Центральной Азии. То есть они хотят остаться, видят они китайскую экспансию, видят они интересы здесь Евросоюза и США, но Россия хочет доминировать. Вот поэтому таможенный союз, туда завтра или сегодня будут Киргизию затягивать, Украину хотят затянуть, выкручивая руки через нефть, газ. Любой союз или любое, так сказать, соглашение должно быть на равных должно быть привлекательно, а, к сожалению, таможенный союз не привлекательный, что доказывает Украина, отказываясь вступать в него.
Спасибо. Господин Панер, а как вам видится перспектива таможенного союза с возвращением Путина в Кремль?
Ну, конечно, в некоторые моменты известно, что таджикское государство очень хочет, известно, что Алмазбек Атамбаев, по крайней мере, хочет в Киргизстане. Мне любопытно, как это будет работать с Киргизстаном, потому что все в России уже сказали, что Киргизстан будет первый, а после Киргизстана будет Таджикистан. Но Киргизстан также является членом ВТО. Как они могут гармонизировать их законы, тарифы и так далее с двумя организациями, будет очень интересно. Но, допустим, будет таможенный союз, Киргизстан, Таджикистан и Казахстан будет там. Что будет с Узбекистаном, Туркменистаном? Потому что делать экспорт и импорт, и у них будет граница с таможенным союзом на север и на восток и на юг. С Ираном, с Афганистаном, где это практически невозможно делать нормальный бизнес. Поэтому будет, по-моему, очень тяжело Узбекистану, Туркменистану, если Киргизстан и Таджикистан действительно станут членами таможенного союза.
Спасибо. Уважаемые дамы и господа, в течение предстоящих 12 лет в странах Центральной Азии или по биологическим, или по иным причинам власть будет меняться. Как будет выстраивать свои отношения Путин с новыми элитами региона? На кого может делать ставку? Господин Муладжанов, что вы скажете?
Ну, здесь у России сейчас все меньше и меньше выборов, если так взять, потому что по всему региону происходит общий процесс десекуляризации оппозиции. То есть светская демократическая оппозиция, которая когда-то была в 90-е годы сильна, наверное, по всему региону или уничтожена, или сильно ослаблена. А другая оппозиция, которая возникает из радикальных, нерадикальных, каких бы то ни было, это оппозиция больше религиозная, это умеренная партия в Таджикистане, неумеренные, там радикальные какие-то организации подпольные, но это практически единственная альтернатива. Поэтому у Путина будет очень мало возможностей как-то маневрировать в этом отношении, они будут вынуждены так или иначе работать с действующей элитой. Но кто-то уйдет, в общем-то, будет выбирать кого-нибудь из этих элит, кто будет более-менее пророссийский настроен.
Господин Абилов, уже сами власти говорят о Казахстане после Назарбаева. Даже называют конкретный срок от полгода до года. Так на кого может или будет делать ставку Путин в Казахстане?
Ну, ставку на Нурсултана Абишевича Назарбаева и только на него, я думаю, так сказать, они очень хорошо подходят друг другу. То есть у них приблизительно такая модель поведения. То есть оба считают, что сильный лидер, сильное государство, и только они могут, так сказать, правильный путь выбрать для страны. Естественно, я считаю, что Назарбаев никуда не собирается, и кто бы ни говорил полгода-год, я думаю, так сказать, он до конца срока максимально будет сидеть. И разговор о преемниках – это разговор в пользу бедных. Естественно, потеряв в свое время Грузию, Прибалтику, Молдавию, Украину, другие страны, да, тоже Азербайджан ведет независимую политику. Так что, я думаю, они особенно будут смотреть за изменениями режимов в Казахстане, в Центральной Азии, в Казахстане особенно, так как мы имеем общую границу, самую большую в мире. Так что процессы демократические в Казахстане, конечно, будут развиваться, но они будут развиваться с учетом того, что Россия и Кремль всегда будут смотреть пристально и пытаться влиять на процессы, если что, поставить преемником своего человека.
Спасибо. Госпожа Нишонова, имеется ли в Узбекистане политическая фигура или группа, на кого Путин может делать ставку после Каримова?
Думаю, нет. Каримов этого не позволил бы, скажем так, политический игрок. Вопрос стоит в том, что Россия, конечно, будет заинтересована привести пророссийски настроенные власть в Узбекистане. Это потому, что вопрос решения туркменского вопроса, проблемы. И поэтому, скажем так, военно-политический союз, значит, силовой метод появления пророссийского преемника.
Хорошо, спасибо. Господин Вельцевар, вам есть что сказать по вопросу?
Да, здесь очень коротко могу сказать, что Путин, если он вернется к власти, ему все эти 12 лет придется иметь дело с одним и тем же человеком, Бердымухамедовым. Он моложе, чем Путин, и поэтому он еще долго будет сидеть, если не произойдут такие события, как в арабских странах. И в данном случае, как я думаю, силовой прием может и не сработать, и, скорее всего, не сработает, потому что уже Туркменистан в определенной степени, как уже отмечали здесь, независим от российского трубопровода. Есть покупатель Китай, есть Иран, и дальше, значит, если тоже удастся вот это... Если Европейский Союз все-таки убедит Россию и также Путина не сопротивляться этому проекту, то, значит, элита, правящая элита Туркменистана, также независимо, в кавычках, будет вести себя в отношении России.
Спасибо. А, господин Панер, а на какую страну региона и на кого конкретно может или захочет сделать ставку Путин в своей центральноазиатской политике?
Я думаю, больше всех будет на Киргизстана, потому что Путин лично уже сомневался в парламентской системе Киргизстана, и я думаю, что будет его первый шаг будет встретиться с Кримовым в Узбекистане, а потом он отвратит внимание на Киргизстан и что он может делать там.
Спасибо, господин Панер. Уважаемые дамы и господа, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания.
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиосы.
Радио «Озоди».
«Азаттык» радиосы.
«Озодлик» радиосы.
«Радио «Азаттык».